couple of them. Как всегда по субботам на наших волнах программа «Час прессы. Спорт». В студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Михаил Касторов, координатор Марина Стауне. Мы сегодня никакую тему объявлять заранее не будем, а послушаем вас в первую очередь, ну а вы, соответственно, нас, и обсудим все, что произошло на минувшей неделе. Произошло очень много интересного, я уж даже не буду перечислять. Сочи вообще у всех уже навязло в зубах, видимо, эта тема, я имею в виду, не город. Ну и много интересного, естественно, в Уимблдоне и так далее. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджинговая связь в Москве 9614, в Петербурге 740-49-40, бесплатно для жителей этих городов. И вот новая услуга, смс-сообщение можно посылать на номер плюс 7-903-743-2801. Итак, мы поговорим обо всем, что вас интересует, после того, как Олег и Дмитрий познакомят вас с самыми последними спортивными новостями.
Начнем с уимблдонского теннисного турнира. Там все дни теперь уже заключительные, очень напряженные, потому что программа насыщенная, ведь много переносилось. И вот вчера были сыграны и оба полуфинала у женщин, и оба четвертьфинала, и все четыре четвертьфинала у мужчин. Итак, начнем с мужчин. Четыре матча. Швейцарец Роджер Федерер выиграл у испанца Хуана Карлоса Феррера и будет теперь встречаться с французом Ришаром Гаске, который в пяти сетах, проиграв первые два, нанес поражение американцу Энди Роддику.
Причем во всех сетах Роддик выиграл по 6 геймов.
Да, вот так скажи потом
кому-нибудь. Умудрился проиграть.
Да. Ну тогда уж назовем счет с точки зрения Гаске: 4-6, 4-6, 7-6, 7-6, 8-6. Вот так, 30 геймов не гарантировали Роддику победы. Ну, а второй полуфинал составили Рафаэль Надаль и Новак Джокович. Испанец выиграл у чеха Томаша Бердыха в трех партиях, а Новак Джокович встречался с Маркосом Багдадисом с Кипра. Тут тоже было 5 сетов, из них 3 на тайбрейке. Джокович выиграл первые 2, 7-6, 7-6.
Причем Багдатис тоже 30 геймов выиграл.
Да. Вот, Дмитрий уже быстро посчитал, но просто не так очевидно. 7-6, 7-6, 6-7, 4-6, 7-5. Вот сербский теннисист с таким счетом выиграл этот матч у киприота.
Ну, а у женщин определились финалистки. В полуфинале сенсация случилась. Жюстин Анен, первая сейна. Бельгийка потерпела поражение от француженки Марион Бартоли, посеянной под 18-м номером. С точки зрения Бартоли, 1-6, 7-5, 6-1. Вот такой счет. Винус Уильямс одержала победу над сербкой Анной Иванович 6-2, 6-4. И таким образом в финале сыграет Уильямс, которая трижды выигрывала Уимблдон в 2000, 2001, 2005 годах. И Бартоли, для которой это первый такой значительный успех в профессиональной карьере.
Завершается первый групповой этап на проходящем в Канаде молодежном чемпионате мира по футболу для игроков не старше 20 лет. Вот вчера две группы закончили. В группе D продолжаются неожиданности. Сборная США выиграла у команды Бразилии 2-1. Польша и Южная Корея сыграли в ничью 1-1. Таким образом, первой здесь стала американская команда. У нее 7 очков, у Польши 4, у Бразилии 3, у Южной Кореи 2. А в группе E Аргентина выиграла у КНДР 1-0, Чехия у Панамы 2-1. Здесь 7 очков у Аргентины, 5 у Чехии, 2 у КНДР, 1 у Панамы. И таким образом 4 участника 1-8 финала уже известны. Это США, Польша, Аргентина и Чехия. Даже уже известна одна пара. Это Польша-Аргентина. Ну а поскольку здесь, как когда-то раньше играли на взрослых чемпионатах мира, были такие розыгрыши, когда команды из числа занявших третье место тоже выходили в следующий раунд, вот 4 из 6 здесь, то, естественно, сборная Бразилии еще не потеряла шансов на продолжение борьбы за титул.
Ну и у легкой атлетики в Сен-Дени прошел второй этап Золотой лиги. Два победителя первого этапа потерпели поражение. В беге на 110 метров с барьерами Арван Мур, американец, финишировал одновременно с Дайроном Роблесом, кубинцем, но фотофиниш вот отдал предпочтение кубинцу. В прыжках в высоту россиянка Елена Слесаренко стала второй, с результатом 2 метра, уступив Бланке Влашич из Хорватии. 2.02 ее результат. И таким образом, после двух этапов, в числе соискателей главного приза, остались четверо мужчин. Это финн Тэро Питкомяки в метании копья, у женщин Саня Ричардс, американка в беге на 100 метров, Мишель Перри, еще одна американка в забеге на 100 метров с барьером, и россиянка Елена Исинбаева в прыжках с шестом.
Ну, а у нас уже нетерпеливые наши слушатели, нетерпеливые, говорю, даже с некой теплотой, потому что заждались они общения с нами. Вот мы сейчас их и послушаем.
Да, первым нам позвонил Павел из Петербурга.
Здравствуйте.
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 Скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот затраты на Олимпиаду в Сочи 12 миллиардов, они окупятся или нет?
Конечно.
А я думаю, нет.
Ну, смотря когда.
А, ну да, когда-нибудь окупятся.
Да, конечно, окупятся. Ну, почему? Всего там настроят. А окупились затраты на Олимпиаду в Москве?
Вопрос. Ну, тогда вообще неизвестно было ничего.
Нет, ну вот, я хожу, плаваю в бассейн Олимпийский регулярно до сих пор. Значит, на мой взгляд, окупились.
Да, и платишь, значит, идет доход бассейну. Ну, Павел, нет, когда-нибудь,
пользу,
наверное,
людям,
да.
Приносят же.
Ну, пользу, да. А вообще ведь, конечно, я поторопился, сказав, что думаю, что не окупится, потому что когда-нибудь, лет через 10-15, наверное, окупится, потому что будет очень дорогой курорт. Очень дорогие будут все эти возможности пользоваться там трассами, бобслеями. Может быть, даже какие-нибудь любители смогут сами покататься на бобслеях на каких-нибудь.
Но проходить будут наверняка чемпионаты мира, ведь Европы, да?
Ну, конечно, можно много всего напридумать. Кроме Олимпиады. Я думаю, что никто бы не ввязывался тогда в этот проект, если бы не рассчитывал на то, что они окупятся.
Ну, если окупятся они, конечно, не для государства, это уж факт. Ясно, что окупятся для тех людей, которые, для тех компаний, которые будут туда вкладывать деньги. Слушаем еще кого-нибудь.
Эмиль Викторович из Москвы.
Здравствуйте. Здравствуйте,
Эмиль. Доброе утро, господа. Здравствуйте. У меня к вам вот такой вот тонкий вопрос.
Так.
Владимир Ильич Ленин в свое время говорил, что каждая кухарка может управлять государством.
Было такое, да.
Теперь вот получается, что каждый футболист может управлять государством. Я имею в виду назначение Оленича на должность сенатора. Как вы думаете, это прогресс или регресс с ленинских времен? Ваше мнение, господа.
Эмиль Викторович.
Не будет Оленичев ничем управлять. Да. Можете не сомневаться. Ну,
конечно.
Да, и к тому же, Эмиль Викторович, во-первых, это не первый случай. Он уже там может, по-моему, футбольную команду создать. Там Константин Еременко является сенатором.
Шавло
тоже? Нет, Гладилин.
А, Гладилин.
Гладилин,
да,
точно, перепутал. Является сенатором. Гладилин. Это, видимо, вот, Эмиль Викторович, вот мне так кажется, что эта должность сенаторская, поскольку она ничего не решает, как, впрочем, и депутат в Госдуме, как мы сейчас поняли, ничего они не решают, а только утверждают, что там скажет правительство или скажет президент. Так вот, это какая-то теперь синекура. Там же еще, а кстати, Мутко надо посчитать, он тоже к футболу теперь имеет отношение.
Ну, Третьяка с Фетисовым тоже чиновники, правильно?
А Фетисов нет, Фетисов же не может быть никем депутатом, он же министр.
Государственный чиновник,
ну, да.
Тем не менее.
Эмиль Викторович, поэтому это превратилось в синекуру, и вот, видимо, люди, которые любят футбол, и болельщики того или иного игрока пропихивают его в эти сенаторы. Но что касается Оленича, там вообще смешная ситуация. Он депутат собрания Псковской области, а сенатор он от какого-то из Сибири. Я не помню, забыл сейчас, из Омска или кого-то.
Из Омска, по-моему, да.
Да, или Томска, ну, неважно. Это вообще какая-то смехота. Эмиль Викторович, вы совершенно правы, только я не знаю, как это сравнить действительно. Потому что Ленин, я думаю, пошутил тогда насчет этой кухарки. А может быть, ну, судя по тому, что произошло, то, наверное, на протяжении всех этих лет государством управляют кухарки или вот футболисты. Поэтому тут уже, в общем, можно только иронизировать на эту тему, Эмиль Викторович, поэтому...
Ну, кстати, кухарка кухарки рознь. Вот Кент Драйден, например, канадский вратарь, очень известный.
Ну, и государство государству рознь. Давайте сейчас прервемся.
Естественно.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работать. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Эмиль Викторович, если вы еще нас слушаете, наверняка же, один момент я вот в этой теме хочу отметить. Был такой замечательный баскетболист, звезда NBA Билл Брэдли. Он потом очень напряженно учился, получил какую-то стипендию выдающуюся. И стал, в результате он стал сенатором в США. И один момент был такой, когда ему даже предлагали выдвинуть свою кандидатуру в президенты США. Вот он тогда отказался, сказал, что не видит у себя качеств, необходимых для того, чтобы стать президентом. Вот, Эмиль Викторович, это вот любопытная все-таки ситуация, потому что кухарка кухарке рознь, как Дмитрий справедливо заметил, футболист футболисту рознь,
хоккеист хоккеисту,
да, и страна стране рознь, да, это верно.
Михаил нам тут на пейджер прислал пару, ну, в смысле, одно сообщение такое развернутое. Очень жаль, что вы не пригласили экономиста, который бы посчитал, во сколько россиянам обойдется Сочи.
Ну, во-первых, это
уже
будет.
Уже давным-давно все подсчитали, по-моему. Да. Тем более, что цены только будут расти и расти. И вот Михаил хотел бы очень после победы в Сочи, которая, как он считает, ограбила Россию, посмотреть на нынешнего генерального прокурора.
Ну, почему на прокурора? Не на министра финансов, по-моему, надо посмотреть.
Да. Ну, в общем, а с этими же все уже ясно, со всеми затратами. Да. Ну, слушаем дальше Олега из Амурской области.
Добрый день.
Здравствуйте. Добрый. Олег.
Здравствуйте.
У меня к вам несколько вопросов.
Логично. Слушаем.
Первый вопрос. Как вы считаете, кто виноват в регрессе Роналдо? Он сам или тренеры команд, в которых он выступает?
Вы имеете в виду бразильца Роналдо,
ну,
да?
Конечно. Это же выдающийся центральный нападающий. Это все. Чисто центральный нападающий. Здоровый.
Поняли.
И все остальное.
Поняли, Олег, ответим.
Он же начинал в Голландии. Вот 49-54. 49 игр, 54 гола. Да,
Олег,
ты перешел в Испанию, там тоже неплохой сезон сразу провел, 34 гола.
Олег, а Олег, потом... поняли ваш вопрос, мы ответим. Давайте дальше, вы сказали, что три вопроса.
Да, как вы считаете, как бы смотрелся Реал, вот который лихорадит? Ну, я так пофантазировал, тренер Дель Боске, вратарь Касильяс.
Поняли.
Английская, подождите, английская защита, английская.
Так.
Полузащита бразильца.
Так.
А нападение... Испанцы. У них полно там, кто в нападении
может играть. Так.
Поняли, Олег. Третий вопрос.
Как вы расцениваете заявление Хиденко, который сказал, что якобы если Россия не выйдет, ну, на Европу,
да,
то ничего, то есть, ну, все впереди. А вот Семин ему ответил. Во-первых, был контракт, в контракте там все оговаривалось. То есть, за что он отвечает и что он должен сделать.
Да.
А потом еще на то пошло. Есть и болельщики, которые хотели бы, например, даже те три игры первые, которые в группе будут,
да,
хотел бы посмотреть.
Поняли, Олег, все три вопроса поняли, отвечаю быстро. Рональдо выдающийся форвард, и нигде он плохо не играл. Он везде, вот недавно я как раз смотрел список его всех голов по чемпионатам, какой он провел, там везде... Цифры выдающиеся, не такие, может быть, как в Голландии, где полегче забивать, и он тогда еще был молод. И действительно, были в его жизни периоды, когда кто-то из тренеров его не очень оценивал, то есть недооценивал, но тем не менее он все это преодолел и прекрасно вообще играет. За исключением тех случаев, когда у него тяжелейшие травмы. Но у него были такие травмы, после которых люди вообще заканчивали с футболом. А он все-таки восстанавливался и продолжает. Реал, ну там состав это, ну просто что тут иронизировать или вообще, как сказать, выдумывать. Дель Боске, конечно, должен был быть тренером Реала, с моей точки зрения, до сих пор. И все было бы прекрасно. А вот там уже такая защита, сякая, ну сборную мира можно составлять самыми разными способами. Что касается Хиденко, ну человек попал действительно... в ситуацию, которую не ожидал. Но это тут мы можем только размышлять. Да, он обещал и хотел, и стремится по сей день вывести сборную России на чемпионат Европы. Но
если не получится, что же он может сделать? Он же, наверное, когда ехал сюда, предполагал, что все-таки слышал, что Россия была участником там чемпионата мира в Южной Корее, в Японии, где он там прекрасно работал с командой Южной Кореи, слышал об этом, ну, проиграла там, ну, один мяч, и то, то есть, он же не был знаком с действительно с глобальной провальной ситуацией с точки зрения молодого поколения и так далее. Поэтому, ну, я не знаю, Сёмин, что касается Сёмина, ну, мы тоже Сёмина видели во главе сборной, поэтому, ну, что ж, Юрия Павловича не хочется тоже никак сейчас вдруг ни с того ни с сего походя так, я не знаю, критиковать. Но отвечать языком-то все работают прекрасно. Хидинг, между прочим, пока что еще ничего плохого не сделал, а сделал только хорошее для российского футбола.
Вячеслав тут напиль же нам, ну, в смысле смс-кой вопрос нам задает, когда начинается чемпионат мира по легкой атлетике, 25 августа это будет.
В Осаке, да.
Да. Виктора из Москвы слушаем. Здравствуйте, Виктор.
Добрый день. Здравия. Я хотел бы вот такой вопросик задать. Вот сейчас Копа Америка, как известно, проходит. И как вы считаете, кто может реальную такую конкуренцию сейчас составить бразильцам и аргентинцам? И вот как вы считаете, такой вот экспериментальный состав Дунга сейчас выставил, это, ну, не от хорошей жизни, что действительно многие отказались, либо он экспериментирует, хочет как можно больше наиграть игроков, готовясь к чемпионату мира. И не считаете ли вы, что, скажем, мексиканцы смогут сейчас составить такую серьезную конкуренцию бразильцам и аргентинцам? И еще, вот почему так часто ведущие, особенно бразильские, да и часто аргентинцы, если сейчас аргентинцы так более-менее серьезно здесь выглядят, то отказываются все-таки звезды от участия в Копа Америка. Например, европейцам же не приходит в голову отказываться там от чемпионата Европы, если все у них нормально. А здесь очень-очень много отказов. Это что, турнир менее престижным стал? Спасибо.
Виктор, быстро отвечаю. Ну, кто как сможет ответить из нас на все эти вопросы. Во-первых, я думаю, что турнир менее престижным не стал. Что касается конкретно Дунги, он сразу объявил, что он там экспериментирует и дает возможность своим безупречным звездам, Рональдиньо, Кака, там, ну и других можно вспомнить еще, дает возможность отдохнуть после напряженнейшего чемпионата. На них выпадает, конечно, самая большая нагрузка во всех европейских турнирах. Мексиканцы, к слову говоря, если мне память не изменяет, уже выигрывали как-то этот Кубок Америки.
Это одна из сильнейших команд, конечно,
да. Америки. Аргентина очень...
Я думаю, не выигрывали.
А мне кажется... Ну...
Сейчас посмотрим.
Да. Ну так, я и говорю, что если не ошибаюсь. Аргентина приехала в очень сильном составе, но ей не повезло, что Креспо получил травму и выбыл. Поэтому я лично думаю, что Аргентина должна выиграть. Ну, там уже кто как. Ведущие игроки, к слову, Виктор, из сборных Аргентины, Бразилии никогда не отказываются. И Уругвая, в частности, пускай он не так хорошо играет, но все вот Рикоба и прочие никогда не отказываются. Да, никогда не отказываются играть за свои сборные. Просто тренеры там подходят несколько, ну, не так, как привычно в Европе, вот собирать просто всех сильнейших и так далее. У них просто очень много игроков, им надо какие-то турниры использовать для просмотра. Но мы же видим, даже, ну, я уж про бразильцев не буду говорить, видим аргентинцев, играющих в Испании. Это же невозможно, они все не уместятся в одну сборную. Здесь вот он проверяет Маскерана, Тевеса. Тевес, к слову, перешел в Манчестер Юнайтед уже. Так что, Виктор, я думаю, что там... Тренеры работают с умом и знают при этом гораздо больше, чем мы, ну и чем вы. Поэтому обсуждать нам очень тяжело их решение. Просто надо следить и, мне кажется, изучать вот такой опыт подхода к формированию сборных. По-разному немножко, проверяя одних, других. Просто вот это, за этим интересно наблюдать. Кого-то еще слушаем, да?
Да, слушаем Владимира из Москвы, из Московской области, простите.
О, здравствуйте, Владимир.
Да. Здравствуйте.
Были в командировке?
Уважаемые ведущие.
Были в командировке, наверное. Что-то мы вас давно не слышали.
Да, после командировки еще было много работ, но вот, наконец, она закончилась. Вот, значит, у меня это два таких вопроса. Первый вопрос мнения, а второй вопрос по футболу. Первый по поводу Олимпиады. Значит, то, что получила ее Россия, это, конечно, очень хорошо, но как бы вот с точки зрения экономики, и может Роберт, ваш экономический эксперт, тоже потом подтвердит эту мою мысль, то, что ее надо было проводить в Красноярском крае, а Сочи развивать как горнолыжный курорт, там можно было и бобслей-трассу сделать, и биатлон сделать, там все как бы...
То есть вы хотите, да? Чтобы туда 12 миллиардов и сюда 12
нет,
миллиардов?
Нет. Потому что Сочи, как горнолыжный курорт, он может быть просто инновационным очень хорошим проектом. Туда можно было хорошие инвестиции помимо этих денег привлечь. А Красноярский край развить как инфраструктуру для развития вообще общего спорта в России.
Вот. Правильно, мы об этом давно все говорили.
В Сибири, конечно.
Надо, да, значит, да, такой, да, регион, да, который как-то надо было вот воспользоваться этой ситуацией и поднять. И наверняка бы те же, так сказать, голоса получил бы Красноярск, предположим.
Конечно, там же природа очень красивая зимой, это очень красиво.
Так, Владимир...
Второй вопрос по поводу, да, футбола. Вот закончился первый круг, да, и вот, в принципе, вот все эти матчи, которые прошли, они на меня произвели удручающее впечатление о состоянии нашего футбола.
Не только на вас.
Значит, нет, ну хорошо, что не совпадает. Да. Вот, но другой вопрос. Вот у меня создалось такое впечатление, что наши игроки российские лоббируют как бы иностранных тренеров. То есть они к ним требования не предъявляют, они на поле играют все-таки не под тем требованием, которые к ним предъявляют, а как бы спустя рукава. Нет у вас такой, то есть, подождите, такого впечатления?
Владимир, подождите, лоббируют, тогда вы не то слово употребили. Вы имеете, да, в виду саботируют?
Плавят. Ну, типа, да, как бы, ну, так, в том, да, плане, что лоббируют не то, что про.
Против, то есть сплавляют. Когда говорят лоббируют, то я думал, что все хотят, чтобы пришли иностранные тренеры. Пробивают их, значит, наоборот, сплавляют.
А как же «Зенит»-то?
Ну, «Зенит» остался последний, по-моему.
«Зенит» игры не показывает такое, какое он мог бы показывать, при том потенциале, который, и тех деньгах, которые в него вливаются-то.
Ну да, но это же никто не показывает.
Ну, ты и дело, вот... не поймешь, в кого вливаются больше денег, а не показывает игры никто, поэтому здесь все в равных условиях как-то.
Но не, тут... Ну да, но эффективность как бы вот игры, она не зависит, получается, от денег, да? Она зависит от настроения, от профессионализма исполнения, да?
Да, Владимир...
Вот, а у нас этого профессионализма исполнения как бы и не наблюдается в росте, я так сказал.
Владимир, мне кажется, что футболисты российские вовсе не против иностранных тренеров. Ну это мое просто такое ощущение.
Зависит же от личности, правильно, конкретно?
Да, конечно, бывает...
Одно дело, допустим, Буняк, Югослав, а другое дело адвокат.
Нет, а вот в «Динамо» это был этот...
Динамо
Гжебек. Гжебек, ну конечно, это что... Это же было вообще недоразумение, оскорблял только игроков и надувался и пыжился, правильно? А был прекрасно, работал до сих пор. Я считаю, что это была ошибка «Спартака», что они Неви Скала, да, был в «Спартаке». И ошибка ЦСКА, что они отпустили Артура Жоржа. Это мое мнение. Ну, Владимир и спрашивает об этом. Я думаю, неужели, вот, когда Артур Жоржа работал в ЦСКА, могли быть молодые футболисты ЦСКА, там, Жирков или Березуцкий, я не знаю, кого там, я просто не помню, кого он в основной состав вел и определил им, и вообще за полгода работы обеспечил им будущие года на два. Поэтому вряд ли они могли быть против. Ну, а почему так играют? Ну, это вот как раз потому, что... У каждого свое мнение. Мое такое: мало иностранных тренеров. Мы сейчас должны будем прерваться. Мы вернемся в эфир сразу после краткой сводки новостей. Вас всех прошу внимательно отнестись к моему следующему объявлению. Очень интересная программа «Ваше здоровье». Причем там будет немедикаментозный метод лечения. Вот это вообще для всех же очень должно быть интересно. А для спортсменов-то в первую очередь никакой угрозы допинга никогда не будет, если никакие медикаменты не принимать. Так что слушайте программу «Ваше здоровье».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях. В Грозном в ходе спецоперации по задержанию боевика в ночь на субботу погиб начальник Октябрьского РОВД майор Сайпудил Арсанов. Боевик, оказавший вооруженное сопротивление, был убит. В горах на юге Чечни тяжело ранен сержант инженерных войск. В Москве сегодня открывается конференция оппозиционного объединения «Другая Россия». В центре внимания участников вопрос о едином кандидате от оппозиции на предстоящих выборах президента России. В Новосибирской области солдат приговорен к 4,5 годам заключения за издевательство над сослуживцем. В подмосковном поселке Белоомут в пятницу была задержана съемочная группа телеканала РЕН-ТВ. Журналисты готовили сюжет о нарушениях при распределении жилья для военнослужащих. На юге России более 6 тысяч военнослужащих участвуют в антитеррористических учениях. Российский «Газпром» мог бы стать одним из спонсоров олимпийского движения. Такое предложение высказал на заседании Международного олимпийского комитета в Гватемале руководитель отдела маркетинга МОК Герхард Хайберг. В Исламабаде у Красной мечети, блокированной войсками, сегодня утром вновь произошли перестрелки и взрывы. О жертвах не сообщается. Вчера в столкновениях погибли двое из числа вооруженных учащихся религиозной школы, засевших в мечети. В Ираке, на севере страны, 20 человек погибли и 40 были ранены сегодня утром в результате взрыва заминированной машины. Одному из 8 подозреваемых в причастности к попыткам терактов в Великобритании вчера были предъявлены обвинения.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы. Спорт». Общаются с вами с огромным удовольствием Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. Помогают общаться с вами продюсер Михаил Косторов, координатор Марина Стауне. И они тоже мне показывают через стекло, что делают это с большим удовольствием. А мы слушаем кого?
Ефима из Воронежа. Ефим, здравствуйте.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Я хочу сказать по поводу Олимпиады. Во-первых, из 12 миллиардов долларов 62% будут вложены в государственную инфраструктуру. И таким образом обеспечены сверхльготные условия для частных инвесторов, которые на оставшиеся 38% будут сооружены недвижимые объекты. Вот говорят о создании рабочих мест, но это не те рабочие места, куда ходят с высоко поднятой головой, а обслуга. И последнее. Господа, неужели можно столько взахлеб говорить об этой Олимпиаде? Это ведь всего лишь игры. Неужели вы не выросли еще из детских штанишек? Ведь у нас есть проблемы посерьезнее.
Ефим, вы кого имеете в виду?
Под
что?
Вы,
да. Под вы, взахлеб. Мы говорим взахлеб, мы наоборот.
Нет, на протяжении... Это, наверное, обращение вот таким, как слушатель Каримов, например, написал нам на пейджер. Радио Либерти, ну, имеется в виду Радио Свобода, на деньги американского конгресса способствовало, ну, чему непонятно, и утверждало, России ничего не светит с Олимпиадой. Но мы победили, большинство стран мира решили показать Бушу Кузькину мать, поддержав Путина. Вот так слушатель Каримов отреагировал.
Вот это к нему, наверное, Ефим из Воронежа обращался.
Но явно он не обращался, например, к Геннадию, который пишет, что в отличие от Сочи, города соперники носили труднопроизносимые названия. Члены МОК просто не захотели ломать языки. Вот. А еще есть здесь, вот сейчас я тут пролистаю, еще есть одно сообщение на эту же тему. А, вот Александр пишет, он полностью совпадает во мнениях с Ефимом. Прошло всего 2 дня, а квасно-патриотических фанфар в России наелись до тошноты. И еще 7 лет жить в такой атмосфере. Караул,
ну, пишет, наверное, Александр. Ну, наверное, вряд ли будет еще 7 лет.
Да нет, сейчас уже начнут, говорят, строить, там дела делать какие-то конкретные. Ну, и все.
Я думаю, что еще не скоро начнут. А вот, Ефим, если вы имеете возможность пользоваться интернетом, у нас же все-таки программа «Час прессы. Спорт», и в ней я всегда стараюсь порекомендовать разные не общедоступные такие публикации. Вот, например, на сайте газеты «Утро.ру». Мне очень понравилось.
Не там... газета, а, ну,
а
просто сайт.
«Утро.ру». А, «Утро.ру», я думал, называется газета «Утро.ру», да?
Ну, интернет-газета.
А, интернет-газета. Ну, понятно. На сайте вот «Утро.ру». Замечательная, мне понравилась очень там статья. Там она как-то называется «Освоены миллионы, теперь будут осваивать миллиарды». Там, в общем, как-то очень объективно и спокойно это все описано. Теперь о победе. Вот это Геннадий, кто говорил, шутил насчет фамилий. Да. На эту тему была название, замечательная статья, по-моему, в газете «Ведомости» Панюшкина. Вот Дмитрий знает, потому что Дмитрий иногда делает обзоры тут печати, и вот там он очень интересно объяснял, он говорил так: я не верил, что может победить Сочи, потому что там ничего не построено. Я не верил, что может победить, потому что это Потемкинская деревня. Я не верил там а заканчивается так: оказывается, я был неправ, оказывается, все можно. И вот когда он такую вот интересную статью, где все разобрал, о чем шла речь, перед этим написал, а потом, спустя несколько дней, я натыкаюсь вот на статейку в газете «Утро.ру», где совершенно, так сказать, ну, с другой точки зрения, там очень любопытная мысль высказывается вот в этой газете, вот на этом сайте «Утро.ру», там очень интересная мысль высказывается насчет того, что виртуальные объекты всегда будут выглядеть красивше, извините,
чем реальные.
Да, чем реальные. Потому что вот ведь все объекты в Зальцбурге и Пхенчхане уже есть. Но у этого такие-то недостатки, у того такие-то там уже, они же реальные. А вот если просто ничего не существует, но нарисовать, снять, сделать макеты, а там сидят эти члены МОК, они же очень, очень маленькая комиссия-то оценочная была, они все сидят и смотрят эту красоту. Ну, иди там, сообрази, что это просто так сделано, снято, а не, а не существующие объекты. А вот еще хочу сказать слушателю Каримову. Причем здесь вообще Буш, я не понял. Буш, это вообще совершенно все равно, где будет Олимпиада, какая. Если бы, я не понимаю, США хотя бы претендовала. Ну, кстати, когда США претендовала, то Буш никуда не ездил. Ну, когда вот в Солт-Лейк-Сити ни Клинтон не ездил, ни Рейган не ездил, когда Олимпиады проводили в США. Там немало проводилось, в Атланте и зимние, и летние, да? Президенты никуда не ездили, потому что... Им не надо было ничего пробивать. Это же там занимается Олимпийский комитет, который...
Ну, кстати, Блэр был первый, кто приехал из лидеров государства, и Лондон якобы победил за счет, так сказать, вот многие считают, что такое мнение есть. Тони Блэр приехал, поддержал Лондон, и
ну, он приехал, но он же Париж. Не выступал. Выступал Себастьян Коу.
Да,
по-моему, да.
Блэр не выступал.
Блэр не выступал, он присутствовал, да. Ну, понимаете, как можно отдать...
Интересно, если бы Блэр выступил и рассказал бы, что правительство все обеспечит, все деньги дадим, все, что надо.
Но это же в тех странах правительство же ничего...
Вернулся бы потом в Англию.
Да.
Вот пишет нам на этот счет как раз Александр. Вот видите, как хорошо, если нет демократии. Путин может вызвать Потаниных и Дерипасков и приказать раскошелиться на Олимпиаду. Разве может Буш позвать Билла Гейтса и сказать, выложи, братец Гейтс, 12 миллиардов?
Да. Ну, правильно. Вот поэтому я и говорю, при чем здесь вообще Буш?
Но дело в том, что Гейтс заработал собственным умом свои деньги.
Ну да, ну, а Дерипаска, да, конечно, вряд ли собственным умом. Потанин, Дерипаска и прочее.
Потанина никто не просит в аквабайк вкладывать, а он вкладывает.
Во что?
В аквабайк.
А, в аквабайк?
Ну, же, у него же там вся семья, что-то сын, дочка, они все тренируются. Он создал эту федерацию аквабайка.
Так.
Они круглогодично там все разъезжают со своими там с иностранными тренерами по всем городам и весям. Ну, аквабайка в Москве где ты будешь тренироваться?
Логично.
Вот, поэтому они там всякие, не знаю, Фиджи, Сейшелы там.
Ну, у богатых свои причуды.
Нет, ну это же типа спорт называется, развивают.
Вот именно типа спорт.
Типа развивают.
Боже, меня извините, но я просто не в курсе, что такое аквабайк.
Ну, это водный такой велосипед.
А, еще соревнования проводятся, да?
Ну, видимо, какие-то.
Потому что вот, нет, но вот когда в Санкт-Петербурге проводился этап мировой лиги по вот этим катерам скоростным, я не помню, Формула-1, да, у них есть тоже, но это действительно выдающийся спорт, он ничуть не хуже, условно, Формулы-1.
Никакой спорт не хуже другого, да. У нас тут слушатели много всяких видов спорта вспоминают. Ну, просто вот, ну, это такой общеизвестный факт.
Про Потанина? Да, ну, это блажь какая.
Он содержит федерацию...
Аквабайка.
Аквабайка. Ну, которого... как раз его дети все задействованы. Я не знаю, сколько их, ну, вот дочка там есть.
Ну, кто-то из них президент федерации.
Нет, друзья, они спортсмены.
А, они спортсмены.
Ну, нравится молодым людям гонять на этих водных...
А кто же руководит?
Ну, какие-то люди, я не знаю, откройте сайт федерации Аквабайка и изучите, кто там руководит.
Понятно.
Деньги дает Потанин, этого хватает.
Кого слушаем?
Слушаем из Петербурга Георгия.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы решили, что я пошутил, что в России по щучьему велению, по моему хотению, все может произойти, что мы рождены, чтобы сказку сделать были. Но я не шутил. А теперь по поводу Красноярска. Я не знаю, что там сейчас, Но раньше там жили родители моей жены, там был очень закрытый город с трехпропускной системы радиоактивной, где все было, кроме отсутствия радиоактивности. Вот если ее сейчас там нет, то, конечно, это была бы идея вашего слушателя замечательно. Спасибо.
Георгий, ну мы Красноярск просто так назвали. Ну, может, не Красноярск, но Новосибирске, ну, я не знаю, в Томске, Иркутске, ну, где-то, где лучшие условия.
Кемерово, предположим.
Ну, да, ну, Кемерово там вряд, там все-таки, конечно, угольный, да, шахтерский город. Ну, ну, наверное же, можно найти. Ну, ну вот в Ханты-Мансийске сделали выдающийся биатлонный стадион, правильно?
Да.
Другое дело, несчастье там просто, что только месяц в году можно, потому что если бы там был чуть-чуть климат потеплее, есть, ну, не в Ханты-Мансийске, а где-то рядом, ну, я не знаю, просто действительно там климатические условия таковы, что... Только вот один последний этап Кубка мира можно провести. А если нам чемпионат вот России даже невозможно, потому что ну, дикий мороз и так далее. Ну вот но на самом-то деле можно же сделать.
Ну найти-то место действительно можно подходящее.
Но потом вот где-то же была прекрасная санно-бобслейная трасса. Я сейчас вот не помню. В Братске где-то...
Кстати, в Братске.
По-моему, в Братске была прекрасная...
Вот в Новосибирском, да?
Да. Ну потом сейчас там все разрушилось. Или Братск, он же ближе к Иркутску.
А, к Иркутску,
да.
Совершенно да.
Ну, в общем, ну короче, смысл... Смысл же нашего высказывания заключался в том, что в Сибири, где и снега хватает, и зима нормальная, там же есть и помягче зима, не везде же такая суровая, как там...
На полюсе холода.
Да.
От Верхоянска до Аймекона.
Да. Ну вот. Ну вот просто и регион. Вот что самое главное. Что, ну, Россия же не должна замыкаться вот здесь, вот только вот в европейской части, да и то в таком крохотном кусочке.
Будут тебе потаненные Дерипаски, как написал наш слушатель, ездить там куда-то на горных лыжах кататься. Да, они хотят в Сочи. Вот и все.
Понятно.
Общение с Петербургом мы продолжим благодаря звонку Артура.
Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте, да. Уважаемые Олег, Валерий, Дмитрий. Я в первую очередь хотел спросить, как меня слышно?
Очень хорошо.
Потому что какие-то перебои со связью происходят.
Нет, очень хорошо слышно.
Я, так же как Владимир, хотел бы высказаться об Олимпиаде и о футболе.
Пожалуйста.
По поводу Олимпиады вот многие говорили, что они всю ночь не спали, они ждали решения. Я, хотя, в общем-то, и был, и остаюсь противником этой Олимпиады, в общем, несмотря на ее победу. Я после того, как посмотрел кусочек новостей на канале «Спорт», я совершенно спокойно пошел спать, уверенный, что победит Сочи. А, поскольку я увидел улыбающегося Грефа в майке с Олимпиадой в Сочи, который сказал, мы индивидуально поработали с членами МОК.
Я и не в курсе.
Как они индивидуально поработали, мы можем только догадываться, но определенные мысли появляются.
Понятно.
И что-то такое намекал и Фетисов по этому поводу. По поводу того, что серьезная индивидуальная работа была.
Ну вот, а как же, а Михаил предлагает нам позвать экономиста, чтобы он посчитал. А как ты тогда посчитаешь?
Вот это индивидуальную работу, да.
Если говорить серьезно еще об этом, что-то мне кажется, что вся беда в том, что есть две России. Вот они живут в одной стране, мы живем совершенно в другой стране.
Да.
И страна, это страна вот такого вот как бы квасного патриотизма, за который они получают деньги. Они же не бесплатно этим патриотизмом.
Но они маскируются им просто.
Они устраивают катки на экваторе, неизвестно за какие деньги, ну и так далее. Это сейчас уже, а что дальше будет, мы можем себе представить. Вот поэтому мое отношение вот к этой всей Олимпиаде, оно вот базируется вот на этих вещах. Это первый момент.
Так.
Второй, о футболе. Я хотел, да. Поскольку, опять же, час пресса, еще раз вам рассказать об очередном выпуске программы на канале «100» у нас.
Очень хорошо, спасибо.
Прошлый понедельник.
Да.
Там самое интересное, что речь шла не только о «Зените», а речь шла, скажем, о такой команде, как «Спартак Нальчик», поскольку были два молодых воспитанника питерского футбола, Филатов и Розенков, по-моему,
так,
которые играют сейчас в «Спартаке Нальчик». Они участвовали в этой программе, им задавали вопрос. Ребята, в общем-то, достаточно откровенно, так интересно говорили о том, что происходит. И, в частности, они, например, сказали такую вещь о том, что очень сильно настраивал красножан на игру с лучом, на последнюю их.
Так.
Они должны были кровь из носа победить, поскольку он им сам сказал, что если мы не победим, то тогда нас назначат на вылет из из высшей лиги.
Понятно.
Вот, и еще я узнал также от них из этой программы о том, что была встреча команды Смутко, и там речь шла как раз именно о непредвзятости, и они как бы пытались Смутко внушить мысль о том, что ни в коем случае не должно случиться так, что их назначат. И Мутко их уверял, что этого вот ничего не будет.
Ну, наверное, и других не надо назначать.
Да,
хорошо. Их не назначат, назначат другого.
Может, Ростов уже назначили?
Речь шла о том, что, в принципе, вот эта практика есть, и они находились, в общем-то, как бы на волоске, они считали от этого.
А, кстати, Артур, я просто не понял, что он выиграл Лучата?
Выиграл.
21-2-0.
А, понятно.
То есть, в общем, ситуация такая... очень скользкое, опять же, даже несмотря вот на все вот эти результаты, на мой взгляд, и несмотря на все такие вот перетурбации в турнирной таблице, ну, многие сходились во мнении, что все равно все встанет на свои места, бюджет будет определять.
И кого-то назначат, да?
И назначат, да, того, как Шинник назначили. А откровенно говорилось об этом, кстати, вот в этой программе, в частности.
Что Шинник тогда назначили?
Нет, вот сейчас назначили Шинник на возвращение, судя по всему.
В прошлом году на вылет.
Году на вылет, понятно.
Вот поэтому Долматов-то все время говорил, что не матч, засуживают, помните?
Мы говорит, он уже так обреченно в конце, он даже и ничего не говорил. Он сидел в такой достаточно кислой физиономии и говорил, ну вот что же... Так философски уже относился.
Понятно. Артур, спасибо большое. Я немножко вернусь к вашему первому моменту вот, про Олимпиаду. Про футбол это вообще очень полезная, я думаю, для всех, для нас информация. Да? Вот про Олимпиаду. Мне очень понравилось ваше выражение вот, насчет того, что одни живут в одной стране, а другие живут в другой стране. Это вообще, мне кажется, какая-то такая... глубокая, да, вообще, какое-то очень образное высказывание, которое характеризует жизнь нашу очень, мне кажется, серьезно и глубоко. А вот насчет вот их этих голосов, мне просто вот что интересно. Смотрите, какой был расклад в начале. 36 голосов у Пхенчхяна, 34 у Сочи и 27 у Зальцбурга. Значит, вот отпал Зальцбург. А потом получилось 51-47. Значит, тут прибавилось, соответственно, Сочи больше прибавилось. Ну, поэтому эти два были компенсированы. Значит, на 6 голосов больше. Из тех 27, ну и там еще кто-то, кто мог подключиться, да? Вот это меня как-то заставляет задуматься о том, что уж чрезвычайно тонкую работу провели тогда они, о которых Греф говорит, там, и Фетисов, что это наше достижение, что мы очень тонко, индивидуально поработали.
Как в перерыве футбольного матча.
Да, но тут вообще, да, вот тут как-то, ну, видимо, уж так отработана эта система. А что касается МОК, то мы на протяжении уже скольких лет только и слышим про разоблачения коррупционные там. И их исключают, а потом, ну и так далее. Кстати, одним был кореец, между прочим, когда-то, помните, там разоблачали очень какого-то корейца, который по этой части там мухлевал.
В «Коммерсанте власти» вот в последнем номере прекрасная была заметка на сей счет о том, да? что анонимный источник якобы в околоправительственных кругах российских докладывает о том, что, дескать, вот нам необходимо заручиться поддержкой вот таких-то стран, поскольку самое непредсказуемое это, мол, Африка, которая продается налево-направо, африканские голоса он имеет.
Ну,
это,
понятно, да.
Вот, есть так называемая альпийская мафия, которая лоббирует за Зальцбург, есть азиатская там группа, предположим, которая лоббирует вовсю там... корейский город. Китай будет против, якобы Япония будет против корейского города. Ну,
ах, вот
по
как.
Каким-то соображениям.
Ну, из ревности, может быть.
Ну, да, такие вот умозрительные высказывания. Ну, то есть, это есть. Этот момент есть.
Ну, а куда деваться? Примета времени. Ничего не сделаешь.
Это «Коммерсант власти» просто,
да? Да.
Слушаем Ивана из Москвы.
Добрый день, любимая передача.
Здрасте, Иван.
Здрасте.
Тот самый Иван, который вас про домино пытал и так
далее.
А вы знаете что? Вот я, наверное, из другой России. Я в прошлом главный тренер Советского Союза по автомотоспорту.
Да.
Я имел возможность, у меня гараж был в 50 метрах от дома, и прямо звонить из гаража вам на передачу.
Отлично.
Сидеть там, пить чай, кофе. Ну, приехали рейдеры, снесли гараж. Я сужусь. И пою песни в суде про Конституцию, прямой закон и так далее. Думаю, Господи ты, Боже мой.
А кто такие рейдеры, я не понял.
А вот такие сейчас в Москве, значит, заказывают. Вот у нас ГУБДС Таганский заказал снести гаражи, А потом написал, что мы не имели права писать такое, значит, соглашение, чтобы снести гаражи. Поэтому мы тут и не виноваты. Гаражи снесли, построили частную автостоянку во дворе на 57 машиномест.
Ну, понятно. Ну, вот видите как, Иван, вот, вот спорт пересекается.
Вот, вот, значит, я, конечно, очень благодарен где-то Владимиру Владимировичу, за что сам спортсмен пробил, как говорится, на трех языках, там, беседовал с господами.
Иван, Иван, ну все, мы поняли, спасибо, очень вам сочувствуем. Просто у нас очень много тут желающих высказаться. Вы, мы просто...
Крепитесь.
Ну что еще можно сделать? Вот спорт пересекается с нашей жизнью, вот так вот.
Игорь из Одинцова.
Алло, здравствуйте.
Да. Здравствуйте.
Можно вас попросить в двух словах про драку на чемпионате Европы или мира? Борьба была. 84 килограмма весовая категория. Это первое. Да. Поподробнее, если знаете.
Нет, не знаю. На где? На чемпионате России?
Нет. Ну, значит, России... Не, нет. Я не... Ну, вот у нас в Москве сейчас 84 килограмма, была драка там, потом конная милиция, судьи бастовали. Вот вы что, не в курсе?
Игорь, да? Мы не в курсе, извините.
А, если... а второе... Ну, да. Хорошо, тогда да? В следующий раз расскажете.
Хорошо.
А второе, значит, так, вы Эпштейна знаете, да, тренера такого? Да. У него есть внук.
Да.
Вот, он живет в Одинцово у нас.
Да.
И на этом месте, где он жил, в общем, тоже вот это к Сочи касается. Там же в Сочи 1000 или 2 будут домов сносить частных людей.
Да, ну, да,
ну
да,
считаю,
да.
Я считаю, я буду своими словами говорить, что выгонять будут на другие места. Да. И вот здесь, значит, построили церковь, золотые купола в Одинцово. А он судится, что, ну, они неправильно, они там поджигали эти частные домики, вот эти 4, которые были на этом
месте. Один из домов,
что... В новой газете была статья 3-4 номера назад. Понимаете, это показуха вот эта вот, и Сочи, и вот эти купола, и вот здесь у нас площадку в деревне, там, на краю Одинцова, спортивную, тоже подобрали риэлторы под себя, уже будут 3 участка продавать, как вот сказал Иван про гаражи.
Да.
Понимаете, это шакалы, шакалы. Но сейчас вышел закон новый. Об экстремизме. И вот мы критикуем, я почему позвонил, мы критикуем чиновников, и даже мы можем подпасть скоро.
За критику, да? Можем попасть под закон об экстремизме?
Ну, мы же не призываем... быстро прекратим это дело.
Мы же не призываем ничего ни к чему, мы просто слушаем.
Ну, хорошо, спасибо за предупреждение, Игорь. Ну, уже последний звонок на сегодня. Олег из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос, мой звонок является прямым продолжением последних двух звонков. Дело в том, что одновременно с сообщением Олимпиады я получил журнал Reader's Digest, где американец, живущий в Пекине, описывает, как в этом городе власти сносят старинные кварталы, чтобы освободить место для олимпийских сооружений, и платят такие компенсации жителям этих кварталов, что они не могут в пределах города даже купить себе новую квартиру.
Да, это вот есть такие истории, да.
Поэтому мне бы интересно было бы знать, наши новые господа намного цивилизованнее пекинских товарищей?
Вряд ли.
Не будут ли они так же поступать с сочинцами? Вот в последние звонки говорят, что так же.
Сочинцы?
Второй вопрос я хотел бы сказать. Вот грандиозность этих олимпиад, вот уже такие деньги, не способствует ли она тому, что выгоду получают режимы, мягко говоря, не очень демократичные, которые могут сосредоточить на...
Итальянские, например.
Ну, правильно, да, Олег. Ну, все понятно. Вот это же самое сказал там представитель Зальцбурга, мэр или кто-то. Ну, когда супердержавы начинают бороться, ну, куда нам-то лезть? Мы Зальцбург и Зальцбург. Там же Корея и Россия против Зальцбурга получается.
Ну, да.
Естественно, у нас нет никаких шансов. Ну, правильно вы тут все сказали. Олег, ну, хорошо. Уже тут считанные минуты и даже секунды, дикое количество сообщений на пейджер.
Слушаем их.
Перед всеми извиняюсь, если на все не успеем ответить, а это ясно. Вот хочется узнать ваше мнение. Выходом из глубокого кризиса наш футбол прежде всего обязан Константину Ивановичу Бескову. Если бы не тренерский триумвират, навязанный функционерами в Испании, сборная СССР могла бы выиграть тот чемпионат мира. Команда начала 80-х была сильнейшей после сборной эпохи Льва Яшина. Наши чиновники вообще боялись мировых побед отечественного футбола из города Сызрань, спрашивает Александр. Ну, тут много всего подряд, хотя
Триумвират
явно нашу пользу не принес никакой.
Да, а выиграть тоже было вряд ли.
Не могли бы вы рассказать о предстоящем матче Россия-Канада молодежной команды? Это спрашивает Сергей. Это значит, хоккей имеет
отношение? Да, но это успеется. Это договорились там. Третьяк договорился, что вместо тех матчей, которые первые сборные, будут такие же вот встречи молодежных. Ну, когда поближе будет, Сергей, конечно, расскажем.
Ваше мнение о документальном фильме Кирилла Набутова «Олимпийские тайны России»? Александр из Сызрани тоже спрашивает.
Ну, мы не смотрели этот фильм, я не знаю. Думаю, что во всех этих фильмах всегда вранье. Но это так, я просто ни на что не претендую.
Прокомментирую ситуацию с Фрэнком Лэмпардом, который отказывается продлевать контракт с Челси с прежней суммой оклада, чем закончилось дело. А, тут тоже, ну, видимо, Александр или Алексей, не знаю, подпись.
Но отказывается. Лэмпард не хочет, но надоело ему в силу каких-то обстоятельств быть все время под дамокловым мечом этого клуба. Ну, сейчас этот самый, недавно я читал, как раз вчера, Питера Кеньона, этот вот, который раньше работал Манчестер, в Манчестер, теперь он в Челси уже несколько лет. Он говорит, нам не важно, у нас все хорошо, нас ничего не пугает, мы все и так далее, Мауриньо с Абрамовичем все решат. В этом интервью так говорилось.
Будет ли «Зениту» засчитано техническое поражение за нарушение регламента? В матче против Москвы на поле было только 3 россиянина, Сергей это написал.
Ну, это, если было всего только 3, значит, наверное, не... А сейчас в этом году 7, да, может только легионеров быть?
Нет, 8, с 8 до 7. Нет, по-моему... Да, сейчас, по-моему, еще 8.
Алексей, это кто написал?
Сергей.
По-моему, в этом году еще 8.
Еще 8,
Сергей,
да.
Дело в том, что все равно не будет, потому что невозможно никогда установить, у кого есть 2 паспорта. Но если Алексей Еременко в Сатурне играет за сборную Финляндии, а здесь проходит как россиянин, а за сборную России все равно же играть не может, раз играет за сборную Финляндии. Вот, так что это...
Александр из Москвы. Только что сообщили, что Greenpeace России обратился в ЮНЕСКО с протестом против уничтожения Сочи как всемирно охраняемого уникального объекта в связи с Олимпиадой.
Да забудьте об этом.
Вот именно. Будут даны гарантии. Ну а что вы думаете? Президент даст очередные гарантии, что все будет четко, никто ничего не нарушит. Я проконтролирую. Слушатель Каримов пишет, при чем тут Греф и Фетисов? Простой математический расчет. Большинство азиатов на зимнюю Олимпиаду наплевать. И еще он пишет нам, что...
И африканцев, наверное.
Ну, видимо, да, что не считайте членов МОК идиотами. Они смотрят новости и знают, что этой зимой в Альпах снега не было вообще.
Прекрасно.
А Сочи, поскольку про Сочи ничего не сообщалось, про снег в Сочи, видимо, нигде в мире.
Да.
Ну, в общем, так, что еще? Ну, Станислав Павлович пишет, что Россия не подходит для проведения крупных спортивных соревнований не потому, что не демократия, а вокруг нищета, а потому, что США лучше. Вот.
США не хочет проводить? Сколько же он может? Она же все время должна проводить.
Вот именно. Футболист Андрей Тихонов покрасил волосы и стал блондином. Этим поступком Андрей вносит немного юмора и улыбки в наш суровый футбол. Геннадий из Москвы.
Тихонов может себе позволить.
Да.
Ну, прекрасно. Давайте вот на это улыбнемся, что Андрей Тихонов теперь блондин. Это приятно. Столько лет мы видели его не блондином, а шатеном. Брюнетом, правда, тоже не был. Ну, пожелаем заодно уж Андрею Тихонову играть как можно дольше. Он, по-моему, все равно там в свои 36 лет лучший в этой команде «Химки». На этом мы завершаем нашу программу. Вели ее сегодня Олег Винокуров, Дитя Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Михаил Косторов, координатор Марина Стауни. Пожалуйста, не выключайте ваши радиоприемники, потому что очень скоро начнется программа «Свобода в полдень», и значительная ее часть будет посвящена чему? Конференции «Другой России». России да, вот конференции «Другой России», а сейчас этих других «России» уже несколько, поэтому какой-то из них будет посвящена программа «Свобода в полдень».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Именно Сочи является лучшим местом для проведения
Олимпиады. Мы очень рады, что Радио Свобода сможет продолжать вещание.
Последние 16 недель, безусловно, были для меня самыми тяжелыми в
жизни. Матвиенко выдвинула Рыбакова лишь для видимости, желая показать демократический...
Наказание было слишком суровым, и я принял решение смягчить его.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».